Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 20 октябрдагы кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык наалгысынын 2-1 берүүсүн угасыз. Анын бул жолку мейманы Атажурт идеалисттик саясий партиясынын тең төрагасы, Жогорку Кеңешке 2 жолу депутат болгон Ахматбек Келдибеков болмокчу.
Азыркы президент Жээнбек Сооронбай Шарыповичтун саясатын колдоп атабыз. Муну ачык айкын айтып атабыз. Ошон үчүн кандай деп айтпасын, эл бизде ушак айтканы жакшы болот.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулунан угуп алыңыз.
Саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20 октябрда иш сапары менен Японияга учуп кетти. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, Жээнбеков Япониянын императору Нарухитонун такка отургузуу аземине катышат. Ошондой эле иш сапардын алкагында Япониянын премьер-министри Синдзо Абе менен эки тараптуу жолугушуусу дагы пландалган. Мындан тышкары президент Япониянын ири корпорациялардын жетекчилери жана Японияда жашаган кыргызстандыктар менен жолугушуусу дагы күтүлүүдө. Бишкектин Калсордо конушунда жер басып алууга шектен алып кармалган адам 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Бул тууралуу мэрия Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына таянып кабарлады. Шектүү тергөө бүткөнчө Бишкектеги №1 абакта болот. Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы ишти жазуу кодексинен бөтөн жер тилкесин өзүн билемдик менен ээлеп алуу деген беренесинин негизинде иликтөө баштаган. Милициянын маалыматы боюнча 5 октябрда муниципалдык жерди басып алууга аракет кылган 23 адам милиция бөлүмүнө жеткирилген. Алардын тек жай аныкталып, күбө катары суралып, түшүндүрүштөрү жүргүзүлгөндөн кийин кайра кое берилген. Мэрия 15 октябрда жүздөй адам Калсордо конушундагы 7 гектар жерди басып алууга аракеттенгенин шаар бийлиги мындай мыйзам иштерге каршы турарын билдирди. 19 октябрда Азербайжандын борбору Баку шаарында уруксат берилбеген митингдин алдында полиция оппозициянын ондогон өкүлдөрүн кармап кетти. Азаттыктын азери кызматы кабарлагандай, кармалгандардын арасында Элдик фронт партиясынын төрагасы Али Керимили да бар. Журналист Хадижа Исмаилованын айтымында полиция тыюу салынган митинг болчу жерге каттачу 3 метро станциясын жапкан. Буга чейин Баку мэриясы акцияны өткөрүүгө уруксат берген эмес. Оппозиция өкүлдөрү митинг өтүшү жер деп белгилеген аймакка эл жыйнала баштаганда полицияларды кармап кеткен. Расмий маалымат боюнча полиция 60 адамды кармаган. Ишемби күнү демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши өткөрчү митингде шайлоо системасынын реформаланышы, саясий туткундардын бошотулушу сыяктуу талаптар коюлмак. 8 октябрда Баку шаарындагы оппозициянын митингине бийлик уруксат берген, бирок аны өткөрүү шартын бузду деген негизде ондогон кишини кармап кетип, бир аздан кийин кайра бошоткон. Ушул жылдын 9 айында жарандардын кайрылуулары боюнча мамлекеттик салык кызматы мекеменин 36 кызматкерин жазалады. Анын ичинен 4 кызматкер жумуштан бошотулса, 8ине катуу сөгүш, 11 кызматкерге сөгүш, дагы 8 кызматкерге эскертүү жарыяланып, 6 адамга катуу эскертүү берилди. Бул убакыт аралыгында жалпы жөнүнөн салык кызматына салык төлөөчүлөрдүн 130 кайрылуу жана даттануу келип түшкөн. Казакстандын Караганды облусуна караштуу Жезказган кылаасында режиссер Жанат Хаджиев атындагы 3-эл аралык театрлар фестивалында Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театры эң мыкты актерлук ансамбль деген сыйлыкка татыды. Бул тууралуу атаган драма театрдын актеру Курманбек Ниязбеков билдирди. Маалыматка караганда сынак 15 октябрда башталып, 19 октябрда жыйынтыкталган. Фестивалде Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандын бир нече профессионал театрлары ар кандай спектакльдерди класстардын сынына коюшту. Бишкек шаардык драма театры драматург Жан Ануйдун оркестр пьесасынын негизинде коюлган Сфорцанда спектаклин тартуулады.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзивдик маегинин кезектеги коногу Атажурт идеалисттик саясий партиясынын тең төрагасы, Жогорку Кеңешке 2 жолу депутат болгон Ахматбек Келдибеков. Саясатчы менен Азаттыктын журналисттеринин ортосунда маек мамлекеттик башкаруунун азыркы деңгээли, саясий экономикалык абал, коррупцияга каршы күрөш, сот реформасы, парламенттик шайлоого камылгалар өңдөө урунтуу маселелеринин айланасында жүрдү. Маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов уюштурду.
Ахматбек мырза, саламатсызбы, студияга кош
келдиңиз.
Кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчи эле суроо ушул акыркы жолу Жогорку Кеңештин мурдагы төрагаларынын кеңеши былтыр түзүлдү эле, э?
Бул мен төрага болуп турганда түзгөнмүн. Эми былтыртан баштап
активдеше баштадыңыздар. Ушул активдешүү байкалып турат, байкалып атат иш чараларыңыздардан. Акыркы жолу ушул жогорку кеңештин азыркы төрагасына сунуштарды берген экенсиздер. Ушу эмне сунуштарды бердиңиздер? Анан ал сунуштар ушул калыбы келерки парламенттик шайлоого байланыштуу болду окшойт, э?
Эми биз ар бир жолугушканда эле сунуштарыбызды айтабыз. Буга бирден себеп болуп эмне үчүн төрагалар кеңеши кайрадан өзүнүн ишин баштады деген жаңы президент шайланып келгенден кийин бул мага жагат, бул жакпайт дебей ошол Кыргызстандын өзүнүн өнүгүшүндөгү тарыхында көз карандысы алгандан берки баардык премьер министрлерди, ошол генералдарды, төрагаларды чоң мамлекеттик иш чараларга чакыруу менен аралаштырып, өзү түздөн түз жолугуп, ошолордун ой пикирин билип, мындай баарлашуу болуп атпы. Биз ошондон кийин төрагалар кеңеши өзүнүн ишин активдүү түрдө баштады. Акыркы жолку жолугушканда ошол шайлоо кодексиндеги мүчөлүштүктөр боюнча ой пикирлер айтылды. Андан тышкары мына азыр көп айтып атпайбы, 9% болгондон кийин көп өтпөй калат жана башка деп. Биздин конституцияда парламент сөзсүз түрдө коалиция большинство болуш керек, коалиция меньшинство болуш керек. Ансыз бул парламент конституцияга ылайык иштеш кыйын болуп калат да. Ушул боюнча эгерде бир партия 65%, менимче 65%, 65%, по-моему, көбүрөөк мандат алса, ал 65%, арткан ага берилбейт деген. Ушул окшогон нерселер бар да. Ошон үчүн эгерде бир партия келип калса кандай болот? Эки партия келип калып, экөө тең көпчүлүктү түзүп калса кандай болот? Ошол мезгилде конституцияда каралган парламенттин түзүлүшүндөгү нормалардын көбү иштебей калат да. Ушул окшогон маселелер боюнча биз ой пикир сунуштарыбызды бердик.
Деги эле ушул кеңештин өзүнүн бир пикирди колдоп, кайсы бир чогуу бирдей мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бирдемилгени бир добуштан көтөрө алат. Сурап атканым, сиздер төрагалар жагынан төрагалык кылганыңар жагынан жалпы болгонуңуздар менен ар бириңиздердин кээ бириңиздердин ортоңуздарда принципиалдуу айырмалуу позициялар бар да. Ушул үгүттөн алганда жеке кызыкчылыктар басымдуулук кылып кетпейби деген суроо туулат да.
Төрагалар кеңеши бул коомдук уюм болуп эсептелет. Коомдук уюм биринчиден. Экинчиден биздин төрагалар кеңешинде авторитеттүү саясий өзүнүн басып өткөн жолунда чоң мындай тажрыйбасы бар адамдар көп. Кече жеке кызыкчылыкты төрагалар кеңешинде биз эч кандай бирибиз аны мындай көздөбөйбүз да. Ошону баары түшүнөт. Идеалдуу эле келе атат десем мен жаңылышпайм, көз тийбесин. Себеп дегенде биз бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди кайсы гана сфера болбосун, ошол эле билим берүү сферасы болобу, өндүрүш сферасы болобу, баардык ошол сфералардан көтөргөндө бүгүнкү көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келатабыз. Азыр бир секунд. Анан кайсы маселелерге өтүп атат деген сөзгө мына президент менен биз эки жолу жолуктук. Ошол мезгилде алган айткан ой пикирлерибиз кийин жазуу иретинде да бердик да. Бул ошол президенттин кийинки жолуканда ошол биздин берген айткан ой пикирлерин көпчүлүк премьерлердин берген, төрагалардын берген ой пикирлеринин көпчүлүгү аябай мындай жакшы пайдасы тийди.
Мен дал ушул суроону берейин деп жаткам да, албетте сиздердин максат түшүнүктүү. Бирок канчалык деңгээлде экинчи тараптан ошол айтып аткан сунуштар эске алынып, кайсы бир деңгээлде чечим чыгат?
Ошол биринчи биз жолуккандагы айткан сунуштардын көпчүлүгү мына иш жүзүнө ашты да. Азыр мен конкреттүү түрдө тиги деп айта албайм. Бирок ошол кийинки жолугушканда президент менен жолугушканда президенттин урматтуу паланча түкүнчөбүз, сиздин берген сунушуңуз могул жерде ишке ашты деп
пункт боюнча
чындыгында ишке ашты.
Ыраттуулугу кандай? Канча убакта бирден жолугуштурасыздар же кырдаалга жараша жолугушуу?
Эми биз бир кварталда бирден жолугабыз, а так кырдаалга жараша биз ар дайым
чукулдагы.
Андан тышкары биздин өзүбүздүн группабыз бар WhatsAppта. бири өзү менен пикир алмашып, кандайдыр бир ой пикир болсо ортого салып бөлүшкөнгө
онлайн түрдө да.
Онлайн.
Түшүнүктүү. Анан дагы бир окуя, мына жакында эле Ата Журт партиясы, сиз тең туура болгон Ата Журт партиясы Республика партиясы менен толугу менен байланышты үзүп, өз алдынча ишмердикти жандантабыз деген Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө байланыштуу болду. Бул партияда сиз дагы тең туура экендигиңизди айтып келесиз. Бүгүнкү күндө канчалыгын келди ошол партия өзүнүн ишмердигин жанданта баштады. Себеби акыркы учурда Ата Журт партиясынын мындай ишмердигин байкоого деле мындай көп байкалбайт да.
Мындай да, эгерде прессага чыгып сүйлөй берсе эле ишмердүүлүгү аны менен байкалбайт. Же болбосо барып кичине бир 10 метрге суу чыгарып койсоң деле ушуну кылдым деп мактаныш, ал ишмердүүлүк деп мен эсептебейм. Эсиңиздерде болсо, биз Ата Журт партиясы съездин өткөзүп, президентке талапкер 2 адам чыгарганбыз. Ошол күндөн баштап юридикалык тил менен айтканда Ата Журт партиясы өз алдынча ишин баштаган. Республика партиясы бул боюнча дагы бизге официалдуу турууга кагазын берген, ал кагаз бар.
Камчыбек Ташиев менен бир партиядасыздарбы азыркы учурда?
Бирөө айтты, эки партияда.
Жок, мен так тактоолайын деп.
Биз бир партиядабыз, Ата Журтта тең турагабыз экөөбүз.
Келдибеков менен Ташиевтин бир партияга биригиши күмөн, себеби президент азыркы бийликке президент Жээнбеков баштаган, Ташиев жакыныраак деген да сөздөрдү айтып атышпайбы? Бул канчалык ушул чындыкка жакын же катардагы эле эмиш сөздөрдүн бири?
Эми биз президенттин азыркы президент Жээнбеков Сооронбай Шарыповичтин саясатын колдоп атабыз. Муну ачык айкын айтып атабыз. Ошон үчүн кандай деп айтпасын, кандай деп айтпасын, эл бизде ушак айтканды жакшы көрөт. Кээ бир ушактарды мындай карап көрсөк, социалдык сеттерде өздөрү токуп чыгарып ушактар ката берет да.
Эми кандай болгон күндө дагы ошол саясий партиялар үчүн алдыда чоң сыноо турбайбы? Бир жылга жакын убакыт калды парламенттик шайлоо.
Туура.
Мына парламенттик шайлоодо шайлоо мыйзамы өзгөрдү, бир топ эрежелер өзгөрдү. Жанагы сиз өзүңүз белгилегендей 9% босого коюлду. Бул мурдагы талап менен мурдагыча иш алып барууга болбойт дегендей бир неме болду да, белги болду. Себеби дегенде партиялар өз алдынча чыкса өтүүгө кыйын болуп калат. Кайсы бир деңгээлде саясий блоктору же партиялар ирилешиш керекпи дегендичи. Бул жагынан алганда Ата Журт партиясынын азыркы учурда позициясы кандай? Биринчиден шайлоого барасыздарбы? Муну эми айтып атасыздар. Экинчиден кайсы бир саясий күчтөр менен кеңешүүлөр, консультациялар жүрүшү мүмкүнбү?
Эми бул сөзсүз түрдө боло турган нерсе да. Мунун шайлоого баарынын саясаты ошондой. Саясаты ошондой. Себеп дегенде мен мындай деле трагедияны көрбөй турам да. Эгерде чындыгында кайсы партиянын жасалма эмес же акчага сатып алган эмес өзүнүн электораты болсо, бул 9% деле өтө чоң эмес. Себеп дегенде бул 2 миллион шайлоочу катышса 9%ңыз 180 миң болобу, 180 ашык болот да. Буга чейин 165 миң болуп аткан. Аралыгы 15 миң шайлоочу. Поэтому бул жерде баягы сөзсүз түрдө бир блок кылбаса эч ким өтпөй калат деген ойдон алысмын. Эгерде кайсы саясий партия болбосун, эгерде анын электораты болсо, ал сөзсүз түрдө парламентке келишке толук мүмкүнчүлүк бар да.
2010-жыл Ата Журт партиясы үчүн абдан жолдуу жыл болгон, жолдуу шайлоо болгон. Ата Журт партиясы биринчи жеңди парламентте. Ошол жеңишти кайталоо канчалык кудуреттүү бүгүн? Бүгүнкү Ата Журт партиясынын күчү эмнеде?
Күчү
айырмасы.
Биздин күчүбүз биз эл үчүн иштегенде.
Башкалар да ушинтип атышпайбы?
Же эл баасын өзү берет. Ар бир адамга баасын өзүн берет. Мисалы ушу Ата Журт партиясын талкалаш үчүн искусственный кыргызча айтканда жасалма түрдө 16 биздин депутаттарга иш козгогон Атамбаевдин учурунда. Биз аны айтып тилибиз тешилгичен юридикалык жол менен да башка жол менен ушу элге жеткирдик. Эл бүгүн аны түшүнүп калды. Ошол ал бул боюнча кээ бир саясатчылар ачык эле айкын айтты, кантип талкуулаган. Туурабы? Сиздердин передачадан дагы айтылды. Мисалы ошол эле Өмүрбек Черкеш Текебаевдин айтканы. Ошону куугунтуктоо десе болот. Ал эми бүгүнкү күндөгү ошол мезгилде мыйзамдуулукту ошол мезгилде чындыкты унутуп калган депутаттар, мисалы Ирина Карамушкина да бүгүн бакырып чыгып атат. Мыйзам эмне үчүн иштеген жок? А кайда жүрдү ошол ата журттун 16 депутатына иш козгоп, камаганда, мыйзамды тебелеп туруп, куунтуктаганда, мени баш кылып, Камчыбек Кыдыршаевичти төш кылып, Түлеевди мисалы, ушулардын баардыгын мыйзамсыз кармап иш козгогонда кайда жүрдү СДПКнын ошол мезгилде азыркы бакырып аткан депутаттар?
Бирок парламент сиздерге карата чыккан соттун чечими бүгүнкү күндө жокко чыккан жок да. Эгер ошонун баары фальш, ошонун баардыгы мыйзамсыз болсо, эмне себептен бүгүнкү күндө андай аракетти көрбөй жатасыз?
Баардыгы жокко чыгат учуру келгенде. Себеп дегенде биз бүгүн баардыгын даярдап берип атабыз сотко, сотко берип атабыз.
Айып пул төлөгөнсүз да э?
Ушул төлөбөсөң кайда барасың
анан? Төлөгөнсүз, анан соттулугуңуз алындыбы, же алынган жокпу?
Соттулук меники бүткөн.
Бүткөн э?
Эми президенттик шайлоого катыштырган жок. Ошону негиз кылып.
Себеби ошол октябрь айында болуш керек эле, октябрдын 11-инде меники бүтүш керек эле.
Жетишпей калдыңыз.
Ошо түз эфирде суроо берип атышат да, жүрдөктөр ошолордон бирөө берип атат. Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров өңдүү саясатчылар менен биригип бир күч болуп барасыздарбы парламенттик шайлоого деп?
Азыр эми бир нерсе деп айтыш эрте да. Алдыда дагы бир жыл убакыт бар. Кайсыл саясий күчтөр менен, кайсыл саясий партиялар менен иш жүргүзүү бул ошол учурдун талабына ылайык болот.
Сиздер ушул кайра жаралуу деген партиябы же бирикмеби түзгөнсүздөр? Меморандум кабыл алсаңыздар керек президенттик шайлоонун алдында. Ал жерде 3 партия, 4 саясатчы,
ал жерде саясатчылар кол койгон.
Мадумаров, Бакыт Төрөбаев, сиз,
6 адам кол койгон.
Ошондо кол коесуздар, кийинчерээк ар бир өзүнчө талапкер болуп барды. Тарадык, биз пикирибиз келишкен жок деп көпчүлүк айтып атышат. Сиз бизге берген маегиңизде аны эч ким тараткан жок, таратуу жөнүндө кол коюу документ кабыл алынган эмес деп айттыңыз эле.
Бүгүн дагы кайталап коем.
Ошол жанданышы мүмкүнбү? Бериши мүмкүнбү?
Ал документ менде бар, ар бирибизде бар. Аны таркатуу боюнча эч ким кол койгон эмес. Азыр мисалы мол партия менен сүйлөшөбүз, жетиги менен сүйлөшөбүз деп айтуу эч ким айта албайт.
Бирок ушул биригүүлөрдүн баардыгы мамлекеттин эртеңки келечеги же болбосо мамлекет үчүн бир бекем күч болуудан эмес, саясий дымактын гана тегерегинде болуп жатат деген да пикирлер бар да. Мисалы саясий чайкоочулук катары санагандар да бар да. Мисалы идеологияны же тигини муну карабай эле эптеп бүгүн бириге калалы, анан эртеңкисин көрөбүз деген сыяктуу.
Туура.
Мисалы бул жактан сиздер кемчилик кетирдим деп санайсызбы?
Мындай да, мен мындай көп парламенттик башкаруу системасына өткөн мамлекеттердин мындай тарыхын карап көрдүм да. Чындыгында мына биз өтүп аткан жол бул закономерный эле нерсе экен да. Бул ошентип келип калыптанды да.
Президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын колдойм деп айтпадыңыз. Бул кишинин саясатында ушул негизи артыкчылыгы эмнеде болуп атат? Анан кемчиликтерин да көрүп атасызбы?
Биринчи ишти баштаганда эле Сооронбай Шарипович, эч качан мен паланча партиядан келдим, мен СДПК партиясынын гана кадрларын колдойм, ушунун саясатын колдойм дебей, президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды. Оппозиция болобу, позиция болобу, Атамбаевдин учурунда куугунтукта жүргөндөр болобу, эч кимисине карабай ошол кылган эмгегине жараша бул баардык мамлекеттик деңгээлде иш чараларга баарын чакыра баштады. Интеллигенцияны, генералдарды, мурунку төрагаларды, мурунку премьер министрлердин баардыгын ушул мамлекетти оңдоо үчүн, кандайдыр ой пикир үчүн бөлүшүү үчүн мындай чогуу отуруп түз сүйлөшүп, бул деген эң чоң нерсе. Себеп дегенде буга чейин биз көп айтканбыз, эч качан дискуссия болбой атат, эмне үчүн жолугушпайт деп. Консолидация жок, консолидация кылалды. Бул эң негизгиси. Экинчи, ошо көйгөйлүү маселелер, эң көйгөйлүү маселелер правоохранительный органдарга реформа, сот системасында реформа. Муну баарыбыз билебиз, сиздер дагы билесиздер. Сот системасынын кандай 100%дан ашык элдин ишенбөөчүлүгү болгонбу? Болгон. Муну басып өттүк. Бүгүнкү күндө ошолордун баардыгын ачык айкын көрсөтүп атат, кылган ишин эл менен бөлүшүп ачык айкын кылып атат. Төртүнчүсү, менин партиялашым же болбосо ушу Атамбаев мени колдоду эле дебей, ошол мезгилдеги желип, урдалып кеткен нерсенин бардыгын ачык чыгарып, бүгүн ошону жоопкерчиликке тартып атат. Бул жаман нерсе, жакшы нерсе. 2 жылдан ашык только ошолор менен алышты. 2 жылдан ашык. Азыр экономикада болуп аткан нерсени көпчүлүгү мындай көргүсү келбей атат да.
Сиз айтып жатпайсызбы, президент Сооронбай Жээнбековдун ишмердигиндеги позитивдүү жактарын көбүрөөк көрүп жатам депчи, жыйынтыктарын. Бирок ошол учурда мына массалык маалымат каражаттарына коомчулукта деле мына президент Жээнбековдун бийликке келгенине 2 жыл болсо дагы терең реформаларды ишке ашырууга мындай мүмкүнчүлүгү жетпей атат. Кайсыр деңгээлде мурдагы президент менен кармаш менен түшүндүрүп атат, албетте убакыттын көпчүлүгү, энергиянын көпчүлүгү кетти деп. Бирок ошентсе дагы терең реформа, сиз эле айтып жаткан жана сот реформасы, укук коргоо реформасы жаатында иш жүргөн жок деген да
пикирлер бар да. Өткөн 6 жылда реформа эмес, реформа эмес, талкалоо бөөнөтү болду Атамбаевдин учурунда. Муну мен ачык айкын айтып берилем. Экономика тармагы болобу, өндүрүш тармагы болобу, айыл чарба тармагы болобу, бардык жерде талкалоо болду. Эмне үчүн ал жөнүндө 6 жылда бир дагы реформа болбосо, а бүгүн 2 жылда реформаны талап кылып атасыздар.
Бул эми коомчулуктун талабы
да. Коомчулук бардыгын кадр чечет. Ар бир адамдын ошол жетекчинин личностьсин зависит этет. Бүгүнкү күндөгү министрлердин көпчүлүгү чечкиндүү түрдө чечим кабыл алгандан коркушат. Же билишпейт. Ошонун бардыгын тазалоо, ошол 6 жылда ошол туура эмес кадр тандоонун негизинде аппараттын ичинде дагы туура эмес кадр тандалган. Ошонун бардыгын азыр секинден макаевти жылдыруу бул оңой олтоңго келбейт. Бирок ошол аны жылдырып алгандан кийин бул өзү менен өзү кетет.
Ошол эле сиз айтып жаткан жана талкалоо деп атап аткан, сыпат кылып аткан жылдарды ошол учурда жоопкерчилик кимде деп ойлойсуз? Жалгыз президент Атамбаевде болгонбу же ошол учурда иштеген өкмөт башчылар, жогорку кеңештин төрагаларынын жоопкерчилиги барбы? Ошол талкалоого аралашканы же болсо иштеген үчүн.
Ошол мезгилде мына сиз кыйытып айтып атасыз. Эгерде бизди бул жасалма иштер менен камап алганда биз ар дайым кемчилдигин айтып турмакпыз. Биринчиден тесттин бүгүнкү чыгып аткан кемчилдиктердин көпчүлүгү болмок эмес. Мен аны көзүнө айтмакмын.
Бир суроону берип коелучу, жанатан бери суроо атышат кайра-кайра. Оңолбек дейт, Келдибеков Райым Атраимовду колдойсузбу? Балаңыздын өкүл атасыбы? Райым Миллионду коррупционер деп тааныйсызбы? Ушул суроого так жана кыска жооп берип коюңузчу.
Мен жооп берем. Оңолбек деген бул жакшы псевдоним экен. Райым Атраимовду мен тааныйм. Себеп дегенде мен ар дайым финансы тармагында иштегенмин. Илгертен бери инспектордон бери ошол таможнада иштеп келатат. Анын коррупционер эмес экенин бүгүнкү күнү сот же болбосо правосудун органдарынын биринин дагы далили жок, же болбосо күнөө койгон жери жок. Экинчи, балаңыздын өкүл атасы экен туура. Мен сыймыктанам өкүл ата койгонума.
Сиз өзүңүздүн демилгеңиз менен койдуртуңуз.
Өзүмдүн демилгем менен койдум.
Мен дайыр нерсени сурагым келип атат. Эми социалдык тармактарда сиздин баягы
кыйын адамга мен ушул жерде айтып кетем да, кыйын адам душманы көп болот. Көрө албаганы көп болот. Ага мындай чычалап аны кандайдыр жол издештин кереги жок. Адамдын кандай мына Оңолбектин деңгээли кандай болсо ошондой суроо.
Сизде ошо көп сизди аябай.
Мүмкүн бир жерде отуруп алып жазып атканда бир Оңолбек деген.
Биз эми билбейбиз да, биз ачыкпыз да.
Буга мыйзам кабыл алыш керек. Парламентте каралып атканы мен колдойм. Мына Россияда, Америкада интернет сайтында ар бир адам чыккандан өзүн жеке паспорту менен аты менен чыгып жасаганда гана жаңы фейк жоголот, ушак жоголот. И жоопкерчилик пайда болот.
Паспорт менен каттайт деген укан эмесмин, бирок
жооп берет ар бири.
Албетте. Ооба.
Эми ал
фейк чыкпайт да.
Эми жалган каралоо деген албетте эч ким эмес, аны колдобойбуз. Мындай ачык жүргөн, таза жашаган, таза иштеген адам деп. Жакшы, Акматбек мырза, анда негизи жалпы эле бул Кыргызстанда бүгүн ушул экономикалык саясаттын акыбалына кандай баа бересиз? Кантип атат? Бүгүн бюджет тартыштап атышат, инвестор жок деп атышат, киреши аз деп атышат, салыктар аз деп атышат.
Капитал сыртка чыгып кетип атат.
Мен мына 6 жылдан бери иштебей жүрөм да, мындай байкадым да, инвесторлор эмне үчүн келбейт? Бизде стабилдүүлүк болбогон сайын инвестор келбейт. Туристтердин келген саны аябай көбөйдү бизге. Бул жакшы нерсе. А бирок чоң инвесторлордун келип иштөөгө бизде стабилдүүлүк жок. Ошон үчүн буга биз стабилдүүлүктү түшүшүбүз керек. Туруктуулукту түшүшүбүз керек.
Жалпы экономикага бааңыз кандай мына өкмөттүн аткарып аткан иштерине?
Эми кемчиликтер көп. Кемчиликтер көп. Буга мен дагы бир жолу айтып коёюн. Министрликтердин, көпчүлүк министрликтердин иштегенин мен көргөн жок. Ар бир жетекчи, ар бир агентствонун жетекчиси болобу, министрдин жетекчилиги, ар бири жоопкерчиликти алып, чечкиндүү түрдө иштеш керек. Ошондо гана жылыш болот.
Кече массалык маалымат каражаттарында бир маалымат чыкты. Бул июлда кабыл алынган экен Бишкек шаардык соту. Автотранспортту каттоо боюнча Бишкек башкармалыгынын жетекчиси, мурдагы жетекчиси Насырбек Алмаматов деген адам ошо коррупция, пара алууга шектелди деп кармалып, райондук сот тарабынан 12 жарым жылга кесилип, Бишкек шаардык соту тарабынан айыппул менен төлөп бошоп кетиптир да.
Канча төлөптүр?
3 миллион 300 миң сом.
Эми мындай да.
Ан бирок 12 жылдан 3 миллион ошо айыппул менен чыгуу канчалык деңгээлде ошо сот реформасынын жыйынтыгы ушулбу деген суроолор берилип атат. Экинчиден ошо Алмаматовдун сизге жакын адам катары маалымат жазгандар да бар экен да? Балким мамилеңиз бардыр.
Жок, Алмаматов эми менин алайлык жердешим болот. Жердеш катары. Бардык алайлыктарда эле кичинекелерибиз бир. Бул биринчиден. Экинчиден, мен Алмаматовду мисалында эмес, мындай мисал кетип, эгерде экономикалык кылмыш жасаса, мамлекетке пайда келтириш үчүн эгерде 100 миң урдай турган болсо, андан 5 миллион болобу, 4 миллион акчаны алса мамлекетке көбүрөөк пайда келет. Анан муну алып барып камагандан кийин мамлекет ага акча коротот жылына. Биз бардыгын камай берсек эртең биздин кенибиз кандай болот?
Коррупциячы, коррупцияны ала бер,
камалып
төлөп коюп
жүрөбү? Коррупцияны күрөш үчүн азыркы мыйзам боюнча мына 3 миллион канча төлөдү деп атпайсыз? Мен мисалы окуп алыппын муну. 3 миллион канча төлөдү? Андан тышкары ал чечимде сөз турсо болсо керек. Мен окуганым жок. Бул мындан кийин мамлекеттик кызмат менен алектенгенге укуктуу алып салуу. Бул жакшы. Туурабы? Эгерде бирөөнү мукачылык менен өлтүрбөсө, башка кылбаса, буларды наоборот ушундай мамлекетке пайда келе турган
көбүрөөк
өндүрүп алыш керек. А түрмөгө алып барганда андан эмне адам кийин чыгат 12 жылдан кийин?
Бул жерде ушул мисалы Атамбаев билесиз да алгачкы 2 жыл анда уралап кыргыз коомчулугу саясатчылар колдошподу беле. Анан ошол сыяктуу маселелер кийин чыкпаш үчүн эмнеден сактаныш керек президент? Алдыда дагы 4 жылдык кызматы бар.
Мындай система түзүлбөш үчүн кадрларга кандайдыр бир иш жүрүш үчүн, элдин ишенчи пайда болуш үчүн мен ойлойм, бул да жакын аралыктарда болот, туура кадр тандоо. Туура кадрларды коюу, ошолордо талапты күчөтүү. Талапты көбүрөөк күчөтүшүбүз керек. Бул бир. Экинчи, ошол эле правоохранительный органдардын бардыгын биз милицияны жаман дейбиз, взятка алат жана башка дейбиз. Биз бир нерсени билишибиз керек. Ошол правоохранительный органдарды элдин коопсуздугун камсыз кылгандардын өзүнүн келечектеги экономикалык жактан камсыздоосун эске алышыбыз керек. Бул мамлекеттин мамлекеттүүлүктү түзгөн нерсе. Булардын айлыгын биз көтөрүп беришибиз керек.
Саясатчылардын бири Азимбек Бекназаров президент мени чакырып 2 жыл аралыгында абдан көп жумуш сунуштады. Мен баш тартып келдим, анан эки жака элчи бол деди деп айтып калды да. Ошол сыяктуу сизге дагы сунуштар болгон жокпу? Мисалы, кадр саясаты жөнүндө кеп кылып атасыз.
Ачык эле айтам, сунуш болгон жок.
Жекеме-жеке жолугушуу болдубу сиз?
Жекеме-жеке жолугушуу болгон жок. Биз 2-3 саясатчы менен жолугушкан күндөр болгон, жакы төрөгө бой болуп барган жолугушуулар болгон. Мен эч качан кызмат сурган эмесмин.
Кызмат сунуштаса?
Эгерде кайсы бир жер, кайсы отрасль болбосун, баягы болотого кирип кетип ушуну чыгарып берилсе, мен ошону доказать этиш үчүн барышмын.
Ата журт идеалисттик саясий партиясынын тең төрагасы, жогорку кеңешке 2 жолу депутат болгон Ахматбек Келдибеков менен Азаттык радиосунун 2-1 долбоорун уктуңуз. Дал ушул долбоорду интернеттеги azattik.org сайтынан видеосун көрсөңүз болот. Маектеги кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов уюштурган долбоорду көрүп этегине пикириңизди да жаза аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Дем алыш күндөгү кечки эфирлерди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать вносимые изменения в закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях и, в общем, госполитику в религиозной сфере. Я познакомлю вас с нашими сегодняшними участниками. Кадыр Маликов, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика». И Джамал Фронтбек Кызы, глава исламской женской организации «Мутакалим». Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Маликов, сейчас работает закон от 2008 года, но в 2014 году была принята концепция госполитики в религиозной сфере и начал разрабатываться законопроект соответствующий. В 2017 году законопроект внесли на рассмотрение Жогорку Кеңеш, но опять отозвали. Сейчас его снова собираются внести. Как бы не будем ударяться в детали, потому что они еще как бы не совсем все известны. Вот как вы считаете, с чем может быть связано вот это затягивание принятия этого документа?
Ну, там много моментов. Во-первых, первый момент я бы назвал бы то, что, вы знаете, региональная в мире ситуация изменилась, и мы являемся Кыргызстан подписантами ШОС, ОДКБ и других организаций, я имею в виду в том плане, что вопросы безопасности, вопросы угрозы и так далее, они изменяются, и, естественно, мы оказались, как бы Кыргызстан, под определенным давлением больших стран, которые требуют как бы от унификации в целом списка и усиления контроля за религиозной ситуацией и так далее, да, то, что касается ислама конкретно. А второй момент, это уже внутренний фактор о том, что не секрет, у нас в Кыргызстане есть много различных религиозных движений, течений, джаматов, да, которые имеют внешний центр управления, но которые за длительный период времени, как бы сказать, не просто осели в Кыргызстане, но и создали свою и экономическую, и где-то даже социальную базу влияния, и где-то даже имеют влияние и на политические какие-то определенные институты. Вот. А поэтому здесь вот медаль с двумя сторонами. Третий момент – это в том плане, что некоторые нормы в законодательстве, они как бы обсуждаются, ну, не один год уже, да, кто-то, вы знаете, есть и внешнее давление со стороны некоторых институтов международных по свободе вероисповедания, чтобы, наоборот, расширили миссионерскую деятельность, чтобы было больше свобод, выбора и так далее. То есть одни внешнее влияние, воздействие требуют ужесточения, а другие организации международные требуют, наоборот, либерализации. Да?
То есть Кыргызстан оказался между молотом и наковальней. Да, вот.
Это во внешней политике. Да, а во внутри еще нельзя отметить, как я уже сказал, нельзя сбрасывать со счетов то, что некоторые есть группы, которые как бы пролоббируют определенный интерес определенных групп, да, религиозных, ну, джаматов.
И поэтому, наверное, этот весь процесс принятия
для себя. Он очень долго, да, это любой закон, впрочем. Ну, хотя, конечно, правильно, лучше 7 раз померить, а потом один раз отрезать, но вот это вот отрезать мы долго это делаем, да, и мерим долго. Уже, мне кажется, вот на протяжении длительного времени. Это так бы влияет, естественно, на безопасность, на развитие самой религиозной ситуации в целом.
Госпожа Фронтбек, как вы оцениваете религиозную ситуацию сейчас?
Ну, я бы сказала, в общем, она как бы стабильная. И с 2014 года, как вы ранее уже отметил мой коллега, был разработан концепция, да? И, наверное, с 2014 года стали очень активно работает в религиозных сообществах. Да? Это был Совет обороны за один год, два раза с участием президента. Это, наверное, то есть экс-президента. Да? Это, наверное, тоже о чем-то говорит, что как бы надо очень активно работать с религиозными сообществами. Как мы ранее уже сказали, если этот закон был принят в 2008 году, сейчас уже почти 2019-2020, 12 лет прошло. А за это у нас очень было много прогресса. Да? Если взять исламского направления, то мечети более 3000 стало, да, если в то время около 1000, если было. Другие религиозные конфессии взять, то они тоже увеличиваются. И подсознание населения, оно тоже растет. И, наверное, в ногу со временем и законодательство тоже должно изменяться, чтобы помочь правильно понять населению вообще, какая религиозная ситуация. Но мы должны сказать, большому сожалению, с 2014 года по сей день каких-то таких видимых больших реформ у нас нету. В любой религии, наверное, да, у нас свобода вероисповедания, да, у нас какие-то работы ведутся, но определенной такой направленности, чтобы мы понимали, в каком мы четко в направлении идем, мне кажется, мы этого не видим, потому что, к большому сожалению, как бы многие наши политики живут от одного выбора к другому. И, к большому сожалению, этот период очень быстро наступает. И они больше зависимы не как законодатели, которые бы давали бы, разрабатывали бы нужные законопроекты, а больше, наверное, политика от электоратов, чтобы в следующий раз прийти опять в парламент. Да? То есть, исходя из этого, наверное, у нас и реформы не идут, потому что мы все время боимся потерять электорат. И, наверное, здесь мы забываем безопасность государства и также безопасность своего населения. И больше, наверное, здесь игроки ведут свое видение зависимости от их политических устойчивых взглядов. Да? Мы все знаем, что у нас нету таких сильных политических партий или же таких программ, которые бы столетиями были бы, да, хотя бы десятилетиями бы не менялись, к большому сожалению. И, наверное, и в религиозной ситуации тоже, как бы она возрастает, население становится религиозной, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, мы не знаем, с чем мы играем, что на нас это влияет, потому что у нас нету ни одного исследования изученных, да, какие средства поступают, куда они идут, чем они занимаются вообще, любая религия у нас в стране, да, конечно, у нас есть регистрационная норма Госагентства по делам религии, которую они получают, но дальше мы не отслеживаем, чем они занимаются, нет у нас такого взаимодействия институционального, чтобы налоговая, МВД, ГКНБ, как любая развивающая или развитая страны, это все отслеживают, это все прогнозировали бы и анализировали бы, да, на 5 лет, на 10 лет, какие-то стратегические видения, да, и сделает какой-то баланс, мы должны идти туда, чтобы не было вот этих проявлений. И, к большому сожалению, наверное, у нас, хоть мы считаемся парламентско-президентским государством, у нас у парламента, наверное, такой очень маленький процент уважения среди населения, да, особенно если отслеживать соцсети, как это продвигается, к большому сожалению. И, наверное, вот это законодательство, мне кажется, всегда он должен, особенно закон свободы вероисповедания, он должен как-то дополняться, как-то продвигаться. И, наверное, вот этому органу, который лоббирует это все, должны быть какие-то расширенные возможности, полномочия, да, чтобы, не знаю, отслеживать, какие-то мониторинги делать, и чтобы это было как бы все народное, и мне кажется, если бы мы такую мажоритарную какую-то систему если ввели бы, уже видно было бы, насколько развивается религия, та или иная, и почему, да, и насколько развиваются религиозные организации, и как они вольготно у нас чувствуют, и почему, да, и, наверное, тоже был бы очень хороший опыт перепринять опыт Центральной Азии, допустим, как они это все отслеживают, не ту систему, вот, а именно как они с ними взаимодействуют. Конечно, та наша система, которая как бы демократическая, что есть свобода слова, это прекрасно. Но мне кажется, не афишируя, но государство должно как-то отслеживать, какую-то систему видеть.
Но, потому тем что не мы менее, как говорят,
пожарная что... машина, и когда уже что-то происходит, бежим что-то тушить, да, и мне кажется, мы этим запаздываем.
Но, тем не менее, есть мнение, что в соседних государствах немного перебарщивают. И
да.
Если
да.
затягивать гайки, очень. То ситуация как бы
намного ухудшается. Нет, ну, не так, что прям копи-пейст делает при перенятии, да, но на те законы, которые мы подписываем, или какие-то соглашения, если мы их подписываем, мне кажется, мы должны как-то их исполнять. А то мы сперва подписываем, ратифицируем и где-то можем не исполнить, да. И, наверное, то, что делают, я говорю, хорошую, положительную сторону соседних наших государств, что они отслеживают, как финансы поступают, куда они идут, почему, да. Вот этот как бы есть контроль в какой-то мере. Но то, что они занимаются беспределом, допустим, что если ты, у тебя борода, то ты не должен, да, или там платки снимать. То есть это, конечно, перебор. Но тем не менее, мне кажется, нам хоть какую-то часть можно перепринять.
Мне кажется, вот я так думаю, что сейчас нам надо учитывать вообще, исходить из той ситуации, которая складывается в мире, да? То есть необходимо не просто закрываться рамками Кыргызстана. Да. Вот у нас проблема, у нас местечковое мышление у многих политиков. То есть вот закрылись, выборы от выборов действительно живут, и не смотрят, то есть это показывает узость кругозора, да? Необходимо рассматривать все события, принятие законов через призму стратегического планирования и что происходит в мире вообще, то есть на глобальном уровне. То есть должно быть такое абстрактное умение, абстрактный взгляд на все события. Исходя из этого, какие будут тренды, какие будущие угрозы, какие происходят процессы вообще на Ближнем Среднем Востоке, рядом, в соседнем Афганистане, допустим, да, какая ситуация сегодня в Казахстане, в соседнем Таджикистане, да, непосредственно у наших соседей. Ведь на самом деле не очень простая ситуация, не очень простые процессы идут. Они глубинные, но очень, а я бы сказал бы, очень настораживающие процессы. Ведь любая авторитарная жесткая власть, она не вечная. Второе, надо учитывать вообще, насколько население вообще воспринимает адекватно, да, воспринимает сегодняшнюю власть в целом, да, пусть это будет законодательный орган, исполнительный и так далее. Ведь не секрет, что за последнюю череду событий, вот время, произошло сильнейшее падение авторитета любой светской власти, на самом деле. Поэтому закон у нас не всегда работает. Поэтому Айлюк Мэтту или кто-то еще не имеет того влияния, которое имеет молдо местное, имам мечети, да, допустим, или религиозный деятель. Поэтому нам необходимо вообще, чтобы наши и религиозные деятели, и наши политики имели государственное мышление. Если они не думают и не рассуждают в рамках государства или в рамках Кыргызстана, а только в рамках своего джамата, или в рамках своего аила, или своего племени, рода, или региона, то мы в будущем потеряем, конечно, государство. Поэтому нам необходимо вот с этого начать, до того, как, можно сказать, реализовывать закон. Потому что проблема, мы принимаем законы хорошие. Другое дело, почему они не реализуются? Потому что нету самого инструмента или механизма исполнения. То есть где-то сверху отписываем вниз и так далее, а нижние чины, например, да, непосредственно, они, ну, как для галочки проводят это. Понимаете? Потому что в основном это все завершается проведением круглых столов и чаепитий на круглых столах. Да,
кофе. Это, наверное, предстоит, наверное, какая-то большая аналитическая работа.
Конечно, но для этого нужно обновление сначала кадров. Да? Извините, мы говорим о реформах, допустим, ну, в религиозной сфере или там в религиоведческой, или в любой. Да? Реформа не ради реформы, а потому что современные вызовы, они говорят о том, что мы должны быть современным государством, реагировать, адекватно реагировать на новые вызовы. Государство у нас, государственная машина, она неповоротлива. Происходит очень много событий, а мы еще живем, остались еще в конце 20-го века.
Тенденции в мире меняются, и поэтому госмашина тоже должна быть такой
она гибкой, должна, мобильной. Реагировать. Она должна служить народу, госмашина, а не для кучки политиков, да, допустим. Она должна обслуживать народ, а не клан. устойчивость власти, она определяется не законодательной базой только, а именно лояльностью населения и уважением, понимаете, пониманием населения сохранения государственности. Поэтому мы должны пересматривать, менять вообще ментальность отношения к государству, к законам, что государство – это не там дядя, сидящий наверху во власти, а государство – это каждый из нас, это я, это ты, это он. Вот это, понимаете? Пока мы не изменим, никакое, сколько бы законов ни принимали, они не будут работать. Понимаете?
Можно я добавлю?
Да.
Знаете, я думаю, вот то, что было принято концепция в 2014 году, как бы оно и направлено, чтобы как религиозное сообщество воспринимало правильно государство, ценности государства, да. И, наверное, вот эти реформы, которые делает Госагентство по делам религии с 2014 года, они начали очень большие реформы, да, надо сказать огромное спасибо этому органу, потому что, мне кажется, благодаря реформе и кадр сейчас сидит в Совете улемов.
Правильно? Я один из разработчиков этой концепции.
Да, поэтому здесь мы тоже должны сделать такой акцент, что это было как бы...
В команде, да.
Да, хорошая работа идет, да. Она как бы продвигается.
Медленно идет.
Да. Но все равно оно как бы шаг за шагом идет к этому. И, наверное, за последние 5 лет то, что религиозные лидеры активно работают с госорганами, силовыми структурами, да, не боясь с ними, активно сделать определенные какие-то проповеди, направления, это тоже очень большой плюс. Единственное, наверное, должны очень хорошо мониторить, немножко, как Кадыр сказал, больше активизироваться, да, а то у нас реформы идут медленные. И, наверное, один из больших прогрессов, то, что во всех сейчас пилотных 11 медресе вводятся предметы граждановедения. Это очень важно, потому что мы видели до этого, что религиозное сообщество отделяется от государства. Да? Они мало понимают ценности государства. И благодаря вот этому предмету граждановедения, это тоже часть из концепции, которая была разработана, внедряются в медресе. Мы все знаем, что молодежь – это будущие наши кадры, да, они наши будущие муфти, имамы. И, наверное, они уже начнут правильно мыслить. Но, к большому сожалению, как Кадыр сказал, реформы идут очень медленные. И, надо сказать, именно в религиозной сфере вопросов гендера вообще нету. Да. Особенно в исламе, я это 20 лет говорю, и вчера тоже, когда женские лидеры собирались по всему Кыргызстану, обсуждали 30% квоту, радовались, чему мы достигли, я говорю, в религиозной сфере мы живем в 20 веке, помогите нам сделать реформу, потому что в Совете улемов нету женщин, в духовном управлении мусульман нету женщин, у нас моно такое, мужское, как бы такой орган,
патриархат,
и они не хотят своей среде видеть женщин. И мы думаем, что если бы вот в этом направлении тоже бы сделали бы реформы, оно дало бы свои плоды, потому что был бы какой-то баланс, да, потому что женщины выпадают от активной жизни в религиозном сообществе, идут какие-то местные, локальные определенные мероприятия, но на принятие решений каких-то взглядов, каких-то направлений для женщин их нету. И даже межконфессиональный диалог, там одни мужчины, я одна женщина, да. Я говорю, давайте еще такую платформу сделаем
для женщин. Хотя кадры есть, да?
Среди женщин. Достаточно. Кадров достаточно.
И здесь просто должна быть воля.
Здесь должно быть воля, наверное.
Желание.
Желание и принципиальность наших людей, принимающих решения.
Наверное. Я вот, Джамал, хочу тебя поддержать. Знаете что? Мы поднимали данный вопрос, кстати, о том, что в муфтяте необходимо открыть отдел, где работали бы женщины и занимались бы женщинами. И в муфтяте очень необходимо это, в первую очередь. Но данный вопрос, к сожалению, был отклонен. Все, он не рассматривался, и на него заложили вето, мягко говоря. Хотя я вот недавно был в Татарстане, в Казани, вот в Духовном управлении мусульман. У них есть огромный отдел, где работают одни женщины, он отделен, да? То есть они не пересекаются как бы мужчины с женщинами, ну, как по требованиям ислама. У них отдельный вход в здание. Женщины работают и секретарями у муфтия действующего, да? То есть они в основном ведут офисную работу И очень много, это целое крыло, можно сказать, женское, которое работает под эгидой в муфтиате, работники муфтиата, да? Вот. Это нормальное явление. В других странах есть женщины-алымы, да? Муфти. То есть алым это переводится как муфти. А то есть она дает фатвы для женщин. Муфти женщина, да, допустим. Это нормальное явление во многих мусульманских странах.
Несмотря на то, что у нас всегда говорят о свободе, о демократии, все-таки у нас такой консерватизм.
Проблема – консервативность религиозного мышления, консервативность само, или так называемые стереотипы религиозного мышления обычно создают не то, что есть в исламе, а то, что у нас принято в адатах. В исламе, это не от ислама то, что я говорю, это из адатов. Так принято, что наш менталитет, да, то, что называется кыргызчылык, не позволяет, чтобы женщина сидела рядом за столом или в кабинете, еще там руководила, да, допустим. Хотя в исламе это абсолютно нормально. И поэтому это не шариатская норма, что нельзя женщин допускать в муфтиат работать или там в медресе.
Это все-таки мышление, наверное.
Это проблема мышления, это проблема нашего, стереотипность. Именно стереотипность мышления. Поэтому здесь вот реформы, они касаются чего? Чтобы мы смотрели на современные процессы, события, да, вызовы новые, именно через призму, да, шариата, ислама, но именно использовали современные инструменты, да, использовали новые возможности укрепления общества, укрепления государственности в плане того, что сейчас действительно очень много опасных тенденций, да, есть группировки, появляются различные течения, секты, да, которые используются, возможно, спецслужбами разных стран для расшатывания государственности, да, создания фитны в обществе, смуты. Поэтому здесь необходима именно такая оперативная работа, раз. Второе, например, я думаю, что все-таки нам нужно менять траекторию. К сожалению, траектория развития сегодня исламского мышления, да, она направляется в индо-пакистанское, саудовско-пакистанское направление. Да. Но мы заинтересованы, чтобы развитие мышления было более интеллектуальным. То есть шло в интеллектуальном направлении, да, чтобы мы создали свою школу национальную, теологическую, исламскую, шариатскую школу на основах ханафизма для Кыргызстана, да? То есть поэтому мы говорим, что нельзя путать, вот некоторые говорят, традиционный ислам, да? Мы говорим, да, традиционный ислам как термин придумали, возможно, журналисты, ориенталисты, востоковеды и так далее, но мы в своем исламе, да, в понятии, в ханафизме, да, мы находим схожее определение, что такое ислам. Ислам для нас, для кыргызов, как традиция, да, это имеется в виду, это тот ислам, который пришел с нашими предками, да, то есть это ислам ханафизма.
То есть он переплетен с нашими культурными ценностями.
Культурными, да? И которые не противоречат. То есть ислам впитал в себя национальную ментальность, культуру, язык, да, языковые особенности. То есть ислам традиционный для Саудовской Аравии является учение Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Ислам традиционный в понятии традиции для, допустим, Египта является шафиитский мазхаб. Для нас свой, да, допустим, центральноазиатский, это школа ученых Мавара-Нахара, то есть Самарканда и Бухары. То есть в Узбекистане свой традиционный ислам с узбекской спецификой, понимаете, с ментальностью.
То есть у каждого свой народа свой и традиционный ислам.
Да, да, но это все вместе, это и есть ислам. Потому что ислам, как универсальная религия, да, он не арабизирует всех подряд, иначе мы бы все арабами сейчас назывались, да, а просто подстраивается под ментальность и так далее. То есть запрещаются только те обычаи или традиции, которые противоречат нормам шариата. Все. Вот поэтому мы сохранились. Кыргызы кыргызами остались, узбеки узбеками, таджики таджиками, но все мы же мусульмане. А сколько уже тысячелетий, ну, столетий исповедуем ислам.
Просто у кого-то есть какие-то особенности.
Это есть, да. Да, да. И, то есть, исходя из этого, нам необходимо создавать свою школу, интеллектуальную школу, построенную на рациональном подходе. Матуриди и акида – это есть рациональный подход, то есть основан на логике, понимаете, а не на буквализме. И поэтому, пока мы этого не сделаем, мы будем зависеть от внешних центров управления, мы будем смотреть на разные страны, понимаете, мы будем повторять то, что они думают, то, что, и переносить их культуру и так далее. Пока у нас не будет устоявшейся своей школы. А для этого нам необходимо сделать реформы и исламского образования, чтобы там не просто даже преподавать, а создавать такую площадку для научных дискуссий.
Образование – это основа основ.
Основа основ.
Ну, сейчас вот как раз в прошлом году, 2 года назад, определенные дискуссии вызывала политика государства. Это именно лицензирование медресе, введение светских дисциплин. Сейчас вот вообще как дела обстоят с этим?
Вроде бы сейчас уже... В 56 школах пилотные вводятся образование истории религии. И, наверное, 2 года тому назад в Исламском университете прошла регистрацию Министерства образования. То есть как бы потихонечку идут реформы. Но, мне кажется, этих реформ тоже недостаточно, потому что мы должны сейчас, наверное, четко разделить иерархии. Да? У нас есть в Кыргызстане 3 уровня медресе. Это начинающие, средние и как бы 3-годовалые. И есть институты. Больше 10, да, и есть университет. Но, к большому сожалению, иногда определенные медресе имеют больший уровень образования, чем университет. И нам нужно сделать определенную иерархию. Наверное, это будет в следующей концепции разрабатываться четче, да, чтобы медресе, они оставались на уровне подготовительной. Нужно ли для Кыргызстана 10 исламских институтов? Это тоже вопрос, да. И третье, наверное, нам нужно, как Кадыр сказал, очень базу исламского университета поднимать, как научную. Да? Мы всегда, у нас была очень хорошая возможность, но мы эти все возможности упустили, когда можно было академическую, как Аль-Азхара, сделать. Да? Мы отдали это казахам, забрали. И сейчас... По Центральной Азии наши ученые как бы один из сильнейших, но, к большому сожалению, сейчас Узбекистан очень активизируется, да, и нам бы сейчас открыть академию какую вот на базе ученых сделать, да, может быть, если у нас база не хватит, пригласить за рубежа ученых, чтобы мы вот эту уровень академическую поднимать, потому что у нас в Кыргызстане очень большая проблема написать кандидатскую или докторскую по теологии. Да, у нас нет ни советов, ничего. Это только есть в Узбекистане. То есть вот такие моменты мы упускаем, к большому сожалению. И, наверное, вот эти все медресе тоже надо делать большие реформы. Мы видим медресе, что иногда оно не соответствует. Значит, мы должны сделать определенные стандарты. Но у нас, когда делают мониторинг, только смотрят здание, соответствие санитарно-гигиеническое, питание, финансирование есть, и все, на этом закрывается. Второй вопрос – где они берут финансирование, и какие цели стоят за этими финансами, да. И третье, наверное, мы должны здесь четко определиться, насколько они в будущем нужны, да. Мы должны понять, вот то, что сейчас делает государство, они хотят открыть центры. Я считаю, это очень правильно, потому что мы должны увеличивать вот эти центры, где человек может в вечернее время, любое время приходить обучаться. Но у детей отнимать 4-5 лет, отдавать их в медресе, они же там тоже сейчас контракты платят в медресе.
Да.
И, к большому сожалению, она тоже не отслеживается. На патентной основе, зачем они платят эти контракты, куда идут эти деньги, да, потому что родители и эти дети не понимают, что заканчивая медресе, да, он изучает шариат, ну, дай бог, чтобы ему этими знаниями войти в рай, но в светской жизни он не может с этим дипломом никуда идти. Она. И поэтому здесь, наверное, тоже вклад государства должно быть четкое, да, и как раз Кадыр здесь, совет улемов тоже вы должны решить, да, зачем обманывать наше население,
да.
Зачем обманывать молодежь. Они 4-5 лет теряют. Ладно, мальчики, им никогда не поздно заочно где-то учиться. Я переживаю за девочек, да. Она 4-5 лет, ее родители платили контракт. Еще дополнительное образование они просто не выдержат. И у нее возраст, ей надо замуж уходить. Кажется, вот эти медресе мы тоже должны четко поставить. Или им дать статус как лицеи, да? Если они контракт платят, пускай эти деньги поступают в бюджет государства и дают им какие-то квалифицированные какие-то дипломы, да? Или их превратить как курсы. 20 Сильное лет мы не время. Делаем
Конечно,
реформу. Да,
да. Вызовы, на самом вызовы деле, меняются уже.
Вы знаете, вот вопрос, который Джамал сейчас поднимаем, да? И она поднимает сколько? Я поднимал то же самое, да? Этим вопросом мне это не новый вопрос. Это уже им сколько лет?
20 лет.
20 лет уже есть. Вы можете представить себе отношение, значит, к этим проблемам со стороны некоторых чиновников высшего ранга, самого высокого? Вот это вот, конечно, влияет на отношение государства и к власти в целом, да, со стороны простого населения, и имамов, и верующих, и неверующих в целом, да. Вот. Поэтому здесь, конечно, мне кажется, все зависит, первое, от политической воли. Все вот эти вопросы можно решить. Просто это государство у нас коррупционная схема. На самом деле все государство – это системная коррупция. Это можно решить, можно сказать, одной политической волей. И, естественно, туда нужны чуть-чуть деньги, поддержка со стороны государства. Если бы захотели, могли бы все решить.
Спасибо. К сожалению, за вот эти полчаса нашей передачи невозможно охватить все вопросы. Хотел бы вас поблагодарить за очень интересные мысли, высказанные в нашем эфире. Нашим радиослушателям я напомню, что на радио АЗАТЭК вы слушали программу «Перекресток». Сегодня мы обсуждали вносимые изменения в закон о свободе вероисповедания и религиозных организаций и госполитику в религиозной сфере. Сегодняшние наши участники – Кадыр Маликов, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика» и Джамал Фронтбек-Кызы, глава исламской женской организации «Мутакалим». Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».